Здравствуйте, Шивотоха, готово хорошей недели. Мы с вами находимся в 30-м уроке по теме Тгилим, и мы разбираем Тгилим по номеру 27. Давид Амелах говорит: «Ледовид Гашем ури, ваиши мими ира, Гашем ос хаяй мими и фахет». Это псалом, который читается, я сейчас переведу, этот псалом, который читается весь Ходеш Элул, дош меня церета, поэтому сейчас, в общем, меня надоема. Вопрос, связанный с сегодняшним днем. Псалом Давида: «Всевышний свет мой, спасение мое, кого бояться мне? Всевышний опора жизни моей, кого страшиться мне?» Окей, давайте попытаемся разобраться, что здесь происходит. Радак пишет о том, что этот псалом говорит о следующих вещах, что поскольку Всевышний является моим светом и моим спасением, то мне нету никакого смысла кого-то бояться, какого-то человека. И поэтому он говорит: «Ори, мой свет», потому что страдание, оно подобно темноте, а избавление от него подобно просветлению, подобно свету. И это сила жизни, которая дается. Поэтому кого мне теперь бояться? Что имитени, кто может меня убить? Потому что так же, как человек, который закрыт, допустим, человек, которого закрыли в какой-то крепости, в какой-то башне, и он закрылся туда и в состоянии спасти для того, чтобы его не убили, его враги. Так же я закрыт Всевышним, и мне некого бояться вообще. Потому что тот, кто закрытый в Мигдал, Ос, в какой-то очень сильной башне сторожевой, он все еще боится, и у него есть какое-то опасение, что, может быть, враги сделают осаду и захватят башню. Или что, может быть, сделают осаду до такого состояния, что человек умрет от голода и от жажды. И все это ко мне не относится, и я не должен бояться всего этого, потому что моей башней и моим источником жизни является Всевышний, поэтому это обеспечивает какую-то определенную суперохрану. Это свет, который исходит от Творца. Так объясняет Радак этот, начало этого псалма. Ну, в общем, не только Радак, а это пшада пашут, простой смысл этого псалма. Рафвали, здесь входит то, что объяснить, сразу же начать объяснять, в общем, Альдерих Сот, по дороге скрытого, скрытой части Торы, и начинает, как обычно, связь с предыдущим псалмом, которая существует в том, что в прошлом мне в псалме сказано: «Они бы туми элех, я в простоте своей буду идти». На уровне непростого понимания того, что это сказано, а понимания альписот, здесь речь идет о понятии «там», который альписот, я в прошлый раз об этом, по-моему, не говорил, означает определенное влияние из сферы, которая называется тиферет, отсюда слово «там», от сферы, которая называется тиферет, на сферу, которая называется малхус. Другими словами, Давид Амелах, он соединен с атрибутом Шехины, атрибутом Малхуса Всевышнего полностью. Но Малхус – это самое низкое из проявлений Творца, из медот, из сферот, которые есть у Всевышнего. И здесь может тума, может коснуться этого места. Поэтому у Малхуса есть понятие айвай, васанай, враги и ненавистники. Поэтому здесь есть определенный пахот, определенный страх того, что тума дотронется до Шехины, не дай бог. Тем более, что Шехина находится в Галуте, не только сейчас находится в Галуте вместе с нами, но понятие Галута, Шехина, изгнания Шехина, она длится во все времена, в которые нету полного тикуна, нету полного исправления миров, поэтому Давид Амелах говорит об этих временах. И он говорит, что, тем не менее, мне не надо бояться, потому что они галех батуми, я, который соединен с Шехиной, галех батуми, иду в своем простом пути. И тем самым обеспечивается этот путь, который называется там, обеспечивает связь с Шехиной с более высоким влиянием, с более высокой сферы, которая называется Тиферет, и, соответственно, обеспечивает свет, который вливается в Шехину, божественное присутствие, такой, что тума, ситроохра, обратная сторона, не может повредить Шехины. И это смысл первого пасука. «Ле Давид Гашем Ури». Гашем – это четырехбуквенное имя, которое показывает влияние Гашема. Так что Шехина защищена и Малхус освящен. Мимира, кого мне теперь бояться? Гашем и Осхаяй. Гашем является источником, укрепляющий силу. И теперь страха за то, что Шехина подвергнется какому-то влиянию со стороны Ситрохар, говорит Давид Амелех, у меня нету. Незачем бояться, некого бояться. Никакая сила Тумы не может коснуться вот этого вот света, о котором мы сейчас говорим. Получается, что посредством этого света и влияния Акодыш Баруху на Шехину идет спасание того атрибута, который называется Малхус, атрибут Шехины. И недостаточно того, что внешние силы не могут справиться с ней, но еще она находится в состоянии таком, что все силы Ситрохры падают при приближении к Шехине. И это то, о чем говорит следующий пасук, который говорит: «Господь, опора жизни моей, кого страшиться мне, когда приблизятся ко мне злодеи, чтобы пожрать плоть мою, противники мои и враги мои, они споткнулись и упали». На Балашон Акодыш этот пасук звучит таким образом: «Бекаров Алай, при приближении ко мне, мыриим, злодеи, чтобы лохолят басари, чтобы съесть мою плоть, царай вай-вай, мои враги и мои ненавистники, они упали, споткнулись и упали». Ну, понятно, что простой смысл понимания здесь на поверхности, что есть комментаторы, которые объясняют, что речь идет о понятии боя и войны, то есть, когда они приближаются ко мне, чтобы воевать, то машмаут этого пасука, простой перевод этого пасука говорит, несмотря на то, что они приближены ко мне, чтобы меня убить и чтобы съесть мою плоть, я не должен их бояться, потому что Всевышний, он является моей защитой и опорой. И много раз я видел, как приближаются к меня мои враги, и они сами падают и спотыкаются. Это простое понимание того, что здесь происходит. Немножко более глубокий уровень сообщает, что это тоже идет, речь идет о войне Ситрохра, которая пытается затумить к душу, затумить святость. А Давид Амелех, он молится за то, чтобы святость осталась без ущерба. И поэтому он говорит «зот». «Если будет со мной механе», а нет, я перепрыгнул, извиняюсь, пожалуйста, «когда приблизятся ко мне мои злодеи, которые замышляют против меня, чтобы сожрать мою плоть, и враги мои, и ненавистники мои, они сами споткнутся и упадут». Что имеется в виду «съесть мою плоть»? Потому что это элемент ацмус к душе, это элемент самой святости, который не имеет никакого отношения к внешним силам и силам Ситрохры. И несмотря на то, что они, Ситрохра, питается от души Всевышнего, от святости Всевышнего, питается она не из самого тела к душе, кибо и холь, как будто бы, а из одежды, в которой она одета. И, безусловно, им невозможно прикоснуться к собственной, к душе. Это то, о чем говорит Давид Амелех, что даже когда они попытаются дотронуться до моего басара, до моей плоти, они споткнутся, это им не удастся сделать. «Если обложит меня стан неприятеля, то не устрашится сердце мое. Если встанет на меня война, и тут я надеюсь на Всевышнего». «Им тахане алай механе, если расположится против меня вражеский лагерь, лой ралиби, мое сердце не будет бояться. Им таком алай милхама, если против меня встанет войною, безота небатех, на это я уповаю». На что на это уповает Давид Амелех, сам пасук не говорит. Так объясняет, что простое понимание, что если будет лагерь, огромный лагерь против меня, я малочисленный, то я тоже не буду страшиться. И мое сердце, и мой разум понимают, что Всевышний владеет ситуацией. Простой смысл псалма очень понятный. Поскольку Давид Амелех настолько прилеплен к Шехине, что он не боится ничего, никакого влияния Ситрохры, внешних сил, потому что он уверен, что это прилепление, которое у него есть, и то, что Шехина соединена с более высокими сферот, оно спасает Шехину и тех, кто к ней прилеплен, от войны, которая может быть со стороны Ситрохры. Если «станет против меня лагерь, не будет страшиться мое сердце. На это я уповаю». Понятие «зот» – «на это я уповаю». Как известно во многих местах, «зот» – это Шехина, это Малхус. И тем более, что здесь, когда Малхус, он как бы находится не в одиночестве, а он поддерживается соединениями с Парцухим, со Сферот, который называется Аба Има. Мне это понадобится здесь, чтобы немножко объяснить Парцухим, которые будут в дальнейшем. У нас существует 10 Сферот и 5 Парцухим, которые являются проявлениями влияния Всевышнего всюду, абсолютно. И они соединены вместе, и это единство Всевышнего. Так вот, я полагаюсь на то, что проявление этого единства, то есть соединение с более высокими сферот, то есть с более глобальным, более таком высоком уровне души и влияния Творца, которое происходит, это приведет к тому, что не надо бояться даже многочисленных врагов. И по-простому здесь речь идет о врагах, которые приходят с мечами, танками и так далее. На уровне пнемиюта, внутренней части, здесь речь идет о войне, которая ведет Ситра Охрас к душе, обратная сторона со святостью. И Давид ха-Мелех говорит, что «Безот ани ботех», на это я полагаюсь на единство Творца и на то, что это единство, которое является как бы нашим, одним из атрибутов нашего понимания всего иудаизма. Единство Творца во всех его проявлениях, он един и один. Это то, что приведет к тому, что даже на самые низкие уровни к душе и части к душе не сможет каким-то образом повлиять силы Ситра Охры и силы Тумы. И человек, который, Давид, который прилеплен полностью к Малхусу Всевышнего, к атрибуту Царства Всевышнего, и это вся его жизнь, поэтому называется Давид ха-Мелех, это проявление Малхуса Всевышнего в Нижнем мире. Поэтому он говорит, что я уповаю на Всевышнего полностью, и даже если ко мне придет лагерь, или милхама, или ко мне придет война, то на это я рассчитываю и не должен бояться. Станет против меня лагерь и будет война, это два аспекта боевых действий со стороны Ситра Охра, которые выражаются в нормальных человеческих как бы вариациях войны двумя способами. Это осада и это бой, война, которая приходит, завоевали сражение, которое происходит. И эти же два аспекта существуют во время войны, борьбы с Ситра Охрой, которая происходит, когда она нападает, окружая и таким образом делая некую изоляцию к душе для того, чтобы не завоевывать чисто войной, а вот просто сделав осаду вокруг, приводит к каким-то вот таким негативным действиям. И второй вариант – это бой, чистая война, которая может быть. Про обе них он говорит, если встанет против меня лагерь, или если придет ко мне война, и то, и другое, «Безот ани ботех», на Малхус Всевышнего, на Шехину я опираюсь. Следующий пасук, он такой, по-простому, может, немножко сложнее, но пасук, который говорит, секунду, «Одного я прошу Всевышнего, и ищу одного, попрошу, чтобы пребывать в нем в доме Всевышнего все дни жизни моей, созерцать милость Всевышнего и посещать его храм». Ну, здесь тоже я хочу вначале обратиться к простому пшату, простому пониманию того, что здесь происходит. Истина состоит в том, говорит Давид ха-Мелех, что я всегда полагался на Гошема, что он будет меня спасать из всех моих бедствий и так далее. Но, несмотря на это, у меня есть один вопрос, который я продолжаю просил и продолжаю просить. И он удвоил этот вопрос и говорит, что я его буду продолжать просить, я его же и попрошу, а именно находиться в доме Всевышнего все дни моей жизни. Здесь сообщается, что все сердце Давида ха-Мелеха, он просит одной вещи, он просит тишины от войн. После того, как он сделал их к дому, предисловие, и сказал, что во время войны, во время осады он не боится войны, не боится сражения, потому что его уверенность во Всевышнем, она безгранична, и он на 100% знает, что Акодыш Барагу сделает то, что положено делать, поэтому сама по себе война его не очень пугает. Но от войны есть определенный незык, определенный ущерб, даже если эта война выигрышная. Ущерб, который состоит не материальный ущерб, а то, что Давид ха-Мелех в это время из-за трудностей войны и так далее, которые надо вести, он будет мивуталь, у него будет битуль, аннулирование Битуль-Тойра, он не сможет находиться в Бейт-Мидраше, и будут некие изъяны от его службы Всевышнего. И это, он говорит, единственное, что я просил от Гошема, и это же я буду просить, чтобы Всевышний успокоил и сделал так, чтобы не было вокруг войн, для того, чтобы ему не нужно было заниматься этими войнами, потому что это нужно для того, чтобы тело и сердце Давида было свободно для того, чтобы находиться в Бейт-Мидраше «Лашевит бебайт Гошем». И это Радак объясняет, я сказал Бейт-Мидраш, Радак объясняет немножко иначе. Радак объясняет, что это тот дом, в котором находился Арон Кодыш, где находились пророки, хасиды, и тот дом, где Кагиним и Левим были собраны и велось служение Всевышнего. И Давид Амелех просит о том, что он постоянно мог бы левакер бы их и хало, то есть каждый левакер – это посещать каждое утро от слова «бокер», находиться внутри Бейт-Мидраша для жертвоприношений, которые там происходят. То есть он просит освободить его от войн не из-за того, что он боится результата войны, а из-за того, что он боится, что во время войны произойдет, ухудшится служба Всевышнему, которая происходит. С точки зрения объяснения, которое дает Рафвали Альдерих Сот, немножко в скрытом понимании этого псалма, здесь он в этом псалме очень много пишет, именно Бедерих Сот, обычно он так Бедерих Ремис объясняет намеками, здесь же он объясняет слишком глубоко, поэтому я не все могу объяснить, не все мы поймем. Рафвали объясняет, что вся молитва Давида, я уже это, в общем, сказал, связана с молитвой по поводу того, чтобы не было ущерба какого-то для Шехины, для Малхуса Всевышнего, который проявляется. Сам атрибут, который называется Малхут, это надо знать, когда мы говорим «броха», «борох», «аташем», «лакейну», «мелах», «гаолам», когда мы называем Всевышнего «мелах», Малхут – это такая вот сфера, такое проявление Ашема, которое связывает конечное и бесконечное, которая связывает бесконечность Творца Всевышнего с конечностью творения. Для того, чтобы воспринять каким-то образом, что творение могло воспринять Творца, мы можем это сделать только через атрибут Малхут Всевышнего, признав, поняв и увидев, что Всевышний проявляется по отношению к нам через атрибут своего царства, он царствует над нами и над всеми. Царство – это атрибут, который связывает все, что находится выше нее в бесконечных мирах, связывает с нашим конечным восприятием, с нашим пониманием того, что такое Всевышний. И вот эта вот связь, которая идет через Шехину, поскольку она касается самых как бы низов этого мира, то ей угрожает определенная опасность, что в эту связь заберется какая-то тума и введет в нее какой-то изъян. И поэтому Давид Амелах, все время говоря о Шехине здесь, об атрибуте Малхута, как он объясняет в Рафвали на более таком глубоком смысле понимания, он объясняет, что Давид Амелах постоянно молится и говорит, что я не боюсь ущерба Шехины, его не произойдет. И тем не менее, есть одна вещь, которую я просил, и эту вещь я буду продолжать просить. Здесь есть место для такой кушьи, что Давид Амелах просит Малхуса от Всевышнего, просит проявления царства Всевышнего. На самом деле, про то, что кто-то просит быть царем, это сказано про Шломо Амелаха. И это нигде не сказано про Давида Амелаха, а здесь он говорит, одного я просил. И еще, почему его я буду просить дальше, как будто бы царство у него было забрано, ему нужно заново просить царство. Ответ на этот вопрос, судя по всему, что Давид Амелах еще в своей молодости, когда он был пастухом, его корень постоянно призывал его, он постоянно сочинял, пел псалмы, составлял псалмы по отношению ко Всевышнему. И посредством этих песен, этих псалмов, Руах ха-Кодеш приходил к нему, и он обладал вот этим вот Руах ха-Кодешем. И Руах ха-Кодеш приходил со стороны уровня, который называется Малхут. И таким образом он постоянно был соединен с Малхусом, и он просил постоянно Всевышнего о том, чтобы он находился вот в этом вот соединении, для того, чтобы соединение на уровне, в общем, какого-то уровня пророчества, для того, чтобы он находился в соединении со Всевышним. Мы знаем, что одна из основных вещей, которые должен пытаться достигнуть человек в этом мире, это пытаться присоединиться Лидабек Башем Идбарах, присоединиться к Ашему и так далее. И Давид Амелех продолжает и говорит, что это буду просить дальше. То есть Давид Амелех видел, что вокруг него есть враги, и даже во время, когда он был царем, постоянно у него были какие-то проблемы с различными внешними силами, которые проявляются через человеческих врагов народов мира, а на самом деле это все истекало из различных сил Ситры Охры. Поэтому он просит то, чтобы Акодыш Бругу сделал так, чтобы эти внешние силы не смогли на него повлиять, и он продолжал сидеть в доме Всевышнего Илхазот Бенуам Гашем и видеть, наблюдать свидетельство Всевышнего. То есть, чтобы он мог постоянно находиться в состоянии хесада и контакта с Творцом, который передает дальше этот хесад Всевышнего. Это такая короткая молитва, к которой он обращается. И в Ходеш Элул мы читаем этот псалом дважды в день. Некоторые читают в Шахрис и Минху. Большая часть ашкеназских общин читает в Шахрис и в Марев. Ну, некоторые по Мингагу Вильнюсского Гаона читают тоже в Шахрис и Минху. Но, во всяком случае, этот псалом читается дважды в день на протяжении всего месяца Элул и до Ашиана Раба, некоторые до Шмини Ацерета, продолжают читать этот псалом, поскольку псалом является просьбой ко Всевышнему, чтобы Всевышний произвел над Давидом Элохом суд, в хорошем смысле этого слова, суд, который присудит его к состоянию двикута ко Всевышнему. «Одного я прошу Всевышнего, пребывать в доме твоей все дни жизни моей, созерцать твой хесед и посещать храм Всевышнего». Это просьба Давида, которая на самом деле является просьбой всего Амисраэля. И поскольку сейчас у нас дни суда, в том или ином виде, каждый день немножко разные аспекты имеет, оставим сейчас месяц Элул, потом Рош ха-Шана, Йом-Кипур, Суккот, Шейн-Раба, Шмини Ацерет. Это дни, когда Всевышний судит всех, кто находится в этом мире. И поэтому Хазаль, наши мудрецы, дали совет, чтобы во время двух молитв из трех, что мы читали этот псалом, где Давид просит о том, чтобы, будучи уверенным в правильности суда и в том, что все будет нормально и так далее, чтобы, находясь здесь, в этом мире, у нас не было битуль тойра, у нас не было чего-то, что мешает нам сделать мицвот и так далее. То есть, чтобы против нас не собирались внешние и внутренние враги, которые исходят из Ситры Охры. И он продолжает и говорит о том, что укроет меня Всевышний в моей суке в день бедствия моего, спрячет меня под подковом своей суки, на скалу вознесет меня. Это пасук номер 5, гей, который звучит. Кицфунени, он спрячет меня, басука, в суке, бьемра, в день, когда будет зло. Истерейна басетр спрячет меня в каком-то укрытии своего шатра, бцур и рамемену, на скалу вознесет он меня, то есть предохранит меня от всех врагов, которые могут меня коснуться в это время. Понятно, что здесь упоминание о суке, и сука – это тоже такой вот покров, покрытие, которое делает Всевышний для Амисраэля после дней Рош ха-Шана и Йом-Кипура, для того, чтобы после того, как мы бы из Радашем как-то преуспели в суде, у нас была дополнительная защита, потому что понятно, что в тот момент, когда есть какой-то позитивный приговор суда по отношению к праведнику, то силы Ецергора объединяются для того, чтобы напасть и испортить. И поэтому Кодыш Брагу поселил нас в Суккот, также поселил после того, как мы получили шикарный приговор суда в Кодыш Нисан и вышли из Египта. После этого Всевышний скрыл нас в Суккот для того, чтобы защитить нас. И защита Суккот – это понятно, что не только защита от дождя, ветра, солнца и так далее. Когда цадик нуждается в магене, в своем щите, который скрывает его от врагов, которые его преследуют, сверху и снизу, любые враги, то сам Малхус Всевышнего, само Царство Всевышнего становится ему подобием суки. И это становится ор макевшила, это тот свет, который окружает праведника, который распространяется на все стороны, закрывает его с всех сторон, для того, чтобы скрыть его и спрятать его от глаз внешних проявлений Ситры Охры. И это то, о чем говорит «Ицицефени басука», ты будешь спрятан в суке. Написано слово «сука», чтобы намекнуть на то, что мы только что сказали. И тем более во время, когда зло царствует над миром, над другими людьми, как это гзейра, которая дается на город и так далее, что тогда дается право, когда на город есть гзейра, распоряжение, разрешение со стороны Всевышнего, разрушать город и каким-то образом приводить его к незеку, когда суд Рош ха-Шана не очень хорошо как бы выполнился, то в этом случае праведнику достаивается нахождение шехины к душе над ним, и тогда он не попадет, не достанется, не дай бог, силам зла, и над ним будет пребывать сука, как некий шатер, который скрывает его от глаз всего злого, для того, чтобы они не могли ему лазить, не могли дать ему ущерб. И это в день, когда происходит зло, то ты будешь, сокрываешь праведника в своем шатре. Но так иногда случается, что даже это сокрытие не помогает праведнику. Потому что зло преследует его, и преследует, так сказать, по-крупному, для того, чтобы обвинять, и был передан этот праведник в руки Ецергора и Ситрохры. Тогда что делает Всевышний? Он поднимает праведника на более высокий уровень, соединяет его очень сильным соединением с собой, с Шехиной, с Малхусом, и там уже не может достигнуть никакое зло. И это то, что сказано, что «Бецуререм имени» – «подними меня на скалу». Туда, как скала, которая недоступна силам Ситрохры, так Шехина недоступна этим силам. И вот Давид Амелех просит, что в случае, если это понадобится, чтобы был вот такой вот выход из положения, и Всевышний это сделал. А сейчас. «Поднимется голова моя над врагами моими, окружившими меня, и принесу я в шатре Всевышнего жертвы, при восклицаниях радостных буду петь и хвалить Всевышнего». «Ваата ирум раши». А сейчас я подниму я свою голову, «Алей вай», над теми врагами, которые саватай, которые окружили меня. «Вы избыха баалой, буду приносить жертвоприношение у него в шатре. Зивхей труа, жертвоприношение трубления, ашира я буду петь, и замра, и играть на музыкальных инструментах для Творца, для Всевышнего». Я не помню, сейчас одну секунду, есть ли здесь что-то такое вот очень интересное в Радаке, одну секунду. Он говорит, что сейчас я подниму голову над врагами, когда ты спасешь меня от врагов, которые были в округе. Я буду приносить жертвоприношение вместе с трублением и благодарностью и восхвалением Всевышнего. И буду петь, и все это со стороны хеседа, который за хесед, из-за того хеседа, который Всевышний делал со мной. И Рав Вали дает немножечко здесь глубокое объяснение опять и говорит, что любая тфила, любая молитва, она нуждается всегда, такой нусок молитвы, что всегда в начале молитвы идет швах. Это восхваление Всевышнего. После этого идут просьбы, в которые человек нуждается в них. После этого слова благодарности Всевышнему. Поэтому Давид ха-Мелех, который был таким хасидом, он этот гилем написал таким образом, что включает в себя сюда швах, то есть восхваление понятия Малхус Шамаим, Царство Небес. После того, как он это сделал, только после этого он просит какие-то вещи относительно того, что сказано. «Ваата ирум раши алейвай, а ты подними голову, а сейчас подниму я голову против своих врагов, которые вокруг меня». Что это вот сила Ситрохры, по которой мы говорим, которая окружает праведника, и он просит поднять его голову, чтобы справиться с ними. Потому что голова, которая находится в состоянии приниженном и так далее, это признак какой-то определенной вещи, что связь, которая есть у человека, у которого голова вот в таком вот состоянии приниженном находится, ну, я не имею в виду физически, я имею в виду сейчас более как бы описательно, аллегорически. Речь идет о том, что у человека не хватает определенных видов влияния Ашема, которые идут из очень верхних источников. И есть даже определенная терминология, но попытаюсь без нее обойтись. Поэтому Давид ха-Мелех молится о том, что значит поднять голову над своими врагами. Дать дополнительные силы святости, который просит Давид Амелех, для того, чтобы враги не могли никак ему помешать и никак к нему прикоснуться не могли, поэтому он спросит определенное дополнительное влияние. Окей. Следующий пасук говорит: «Услышь, Всевышний, мой голос, когда призываю тебя, помилуй меня и ответь мне». Сейчас. «Шама Ашем Бакали, послушай Всевышний голос, услышь, икра, я к тебе позову, выханыни вайныни, а ты отнесись со мной, ко мне с милостью и ответь мне». Это пасук номер, мы читали номер 7. Уже известно, что Малхус, царство, через него проходит понятие, которое называется дибур, человеческая речь, молитва, изучение Торы. Более высокая ступень, более внутренняя, это голос, который не слагается в слова. Это, поскольку мы находимся перед Рош ха-Шана, это голос, связанный с трублением в шафар, который является голосом необлаченной формы слов. И это очень большая разница, которая происходит. Поэтому Давид ха-Мелех обращается сейчас ко Всевышнему и говорит: «Услышь мой голос, которым я тебя взываю». Именно голос. И это намек на то, что не каждый дибур, не каждое высказывание обладает уровнем понимания голоса. Я когда-то, когда давал урок про шафар, я говорил о том, что коль шафар – это связан с нешамой, с очень внутренней, высокой частью человеческой души, которая находится намного-намного выше, чем понятие человеческой речи или просто дыхания и так далее, когда человек подносит шафар к губам и выдувает короткое дыхание или длинное, то, которое выходит из самой глубины человека. И это символизирует ту часть нешамы, ту часть души, до которого не может дойти никакой грех. Это понятие «коль», о котором мы сейчас говорим. И Давид ха-Мелех обращается ко Всевышнему и говорит: «Услышь, голос мой, услышь, ханени ваанени, помилуй меня и ответь мне». Что нету ответа, если нету милости со стороны Творца. Но иногда есть такое понятие, как стират по ним, сокрытие лица Всевышнего. И вот время, в которого нету ханины хас вышелом, когда Всевышний не реагирует на ханину, именно ханиной, мольбой, которая к нему приходит, не дай Бог. Поэтому для того, чтобы был ответ со стороны Всевышнего, была реакция со стороны Всевышнего, нужно, чтобы человек нашел хен бейней Гашем, его мольба должна нести милость в глазах Всевышнего. И это то, о чем молится сейчас Давид ха-Мелех Творцу, чтобы он нашел милость в глазах Всевышнего, тогда мой голос дойдет до тебя, и я смогу получить ответ на свою просьбу. Следующий пасук номер 8 говорит: «От имени твоего, говорит сердце мое, ищите мое лицо». Довольно странный пасук. «Лыха омер либи, тебе, говорит мое сердце, бикшу панай, от твоего имени», он перевел, «ищите мое лицо, эт панейха хашем и вакеш, и лицо твое Всевышний, я буду искать». Такой пасук достаточно странный в том переводе, в котором я дал. Давайте прочитаем в начале Радак, он объясняет простой смысл, который говорит, что мое сердце постоянно говорит про тебя, и оно говорит: ищите мое лицо. То есть, так же, как сказано, аф лайлот есарени лалит либи есарени баврейха, и говорит сердце передо мной, чтобы было стремление к тебе, и я тебя ищу, я к тебе устремляюсь. Ну, как бы он дал простой перевод, но что это значит, достаточно трудно понять. Давид ха-Мелех объясняет: «Я молюсь к тебе и обращаюсь сейчас, чтобы ты услышал мой голос, сделал мне милость и ответил мне». Говорит Рафаэль: «А кто сказал Давиду, что это время, когда Акодыш Бру не хочет скрыть свое лицо от Давида ха-Мелеха? Почему он обращается с такой просьбой? А вдруг сейчас время сокрытия лица? И тогда, в общем, не о чем говорить. Никакого хена нету, и, соответственно, ответа нету на молитву. И никакая молитва не может помочь в этом состоянии. Знай. Потому что сердце видит, и сердце знает, и сообщает человеку, все, что касается времен, в которых человек находится. И тем более сердце Давида Мелаха, который был постоянно как очищенное масло Руаха Кодыша. То есть у него постоянно находился приемник состояния Руаха Кодыша, который был перед ним. И сердце подсказывало, мудрость сердца подсказывала ему какие-то вещи. Поэтому он говорит, что о тебе говорит мое сердце, бикшу панай, что ты говоришь, ищите моего лица. То есть сердце подсказывает мне, Руаха Кодыш говорит мне, что ты не хочешь сейчас сокрытия лица от меня. То есть я знаю, что итерерут, вот это вот пробуждение моего сердца, которое приходит и говорит мне, сердце мое говорит мне, ищи лицо Всевышнего. Что это исходит от тебя, Творец, что это мысль, которую ты послал моему сердцу. И сердце знает это от тебя, поэтому твое лицо Всевышнее я буду искать. Поскольку это пришло с твоей стороны, то по закону, по логике, ты не сокроешь от себя, от меня твое лицо, потому что как может быть такое, что царь приглашает кого-то к себе в гости, тот приходит к нему в гости и находит закрытый на замок дверь или какой-то вилон, какую-то занавеску, которая скрывает лицо царя. Поэтому, раз ты послал моему сердцу сейчас мысли, мое сердце чувствует это твое влияние, то понятно, что ты хочешь открыть свое лицо. Поэтому это время молитвы, в которое время угодное для молитвы Всевышнего. Поэтому я обращусь с этой молитвой к тебе. Следующий пасук объясняет: «Не скрывай лицо твое от меня и не отвергай в гневе раба твоего. Помощью моей был ты, не покидай меня и оставляй меня, Бог спасения моего». Такое длинное предложение. Инд Балашин Ходыш, оно несколько сокращается, хотя тоже не такое короткое. «Аль тестер панейха мемени, не скрывай своего лица от меня. Аль тадбав, не уклоняйся в сторону гнева на своего раба. Азарти, ты был моей помощью, гаита, азарти гаита, ты был моей помощью. Аль титашени, не ослабляй ее. Валь ты азвени, не бросай меня, элокай еще, Бог моего спасения». Этот пасук, который говорит о том, что Всевышний просит Акодыш Баругу не оставлять его и оставить ту связь, которая была до этого у Давида Мелаха со Всевышним. Он говорит, до этого было сказано, лицо твое буду искать, и сразу после этого не скрывай своего лица. Что имеется в виду? Как-то вроде бы открой мое свое лицо и не скрывай своего лица. Если ты скажешь, что иногда есть какие-то грехи, которые пробуждают гнев Мелаха, гнев царя, и приводят к тому, что царь, который, в общем, был готов открыться человеку, отталкивает его, отодвигает. Поэтому Давид Мелах говорит, что не наполняйся, не склоняйся в сторону гнева на твоего раба после того, как ты позвал, в общем, меня, и упрекай меня за мои грехи аккуратненько, интеллигентненько, мягко, но не кричи, не гневайся, чтобы выгнать тебя, меня от твоего лица с гневом. Тем более, что это «Оль бе Мелаха Кодышха с вышелом», что это не будет для Давида Мелаха ермом, не дай Бог, службы Всевышнему, что ты, Всевышний, всегда помогал мне, твоему рабу, и было это несколько раз, и теперь не оставляй меня во время, и не гневайся меня во время моего несчастья, как будто я противен в глазах твоих, царь. То, что сказано, что был моей помощью, и это сказано в женском роде, а не сказано «эзрати», а не «изри» в женском роде. Смысл этого, потому что все приходит от царя, от Всевышнего. Изначально оно соединяется с атрибутом Малхута, и только потом атрибут Малхут, который является женским атрибутом Всевышнего, только потом он распределяет все это на то, что происходит уже внизу, в нижних мирах. Поэтому Давид Мелах использует здесь женский род. Теперь следующий пасук, который у нас есть, он говорит уже на похожую тему, но он говорит... Очень странный пасук, который я не знаю, как понимать в прямом смысле. Просто не знаю. «Ибо отец мой и мать меня оставили меня, но Всевышний примет меня». Сейчас, секундочку. Рафаэль объясняет, что уже известно, что есть грехи, которые приводят к тому, что Всевышний убирает влияние из верхних сферот на этого человека, и гашгаха Всевышнего, который идет на праведника из-за каких-то грехов, которые он сделал, делает так, что эта гашгаха уменьшает влияние самых верхних, самое верхнее влияние, которое имеет свою терминологию, я не знаю, вводить ее или нет, я введу, но не обязательно ее сейчас входить в нее, мохин де гадлус, верхнее понятие верхнего разума убирается от человека. Этот верхний разум называется сферот хохма и бина, или парцуфим, который называется аба ва има, папа и мама. Поэтому Рав Вали говорит, что понять этот пасук в прямом смысле очень трудно, потому что во время, когда Давид ха-Мелех пишет этот Дилем, не видно, никакой он царь, и в этот момент не видно никакого объяснения, что означает, что папа и мама меня оставили, а только если дать объяснение, которое дается в Зогаре, которое он переписывает, объяснение, которое говорится о том, что грех, который совершает человек, очень часто приводит к тому, что от него уходит вот это верхнее влияние, которое называется влияние папы и мамы. И поэтому Давид ха-Мелех обращается ко Всевышнему и говорит, что раз я стал из-за каких-то аверот, такое бывает, недостоин вот этого вот верхнего влияния, которое называется гадлус, взрослости со стороны высших сферот, высшего влияния, которое дает Всевышний, то, по крайней мере, влияние, которое дается от атрибута Малхуса и атрибута там еще какого-то, которое продолжается, не оставляй меня, не лишай меня этого влияния, и, соответственно, сделай таким образом, что благодаря тому влиянию к душе, которое у меня есть, я смог бы восстановить и вернуться к этому влиянию, и восстановить состояние гадлуса, восстановить состояние раскрытия лица Всевышнего на самом высоком уровне, который должен быть открыт. Это молитва Давида, эта молитва, в общем, относится к каждому из нас, поэтому Давид ха-Мелех, как все псалмы, которые он написал, они относятся к каждому человеку, который стоит и молится эти псалмы. Это молитва, просящая соединить человека с самым высоким уровнем, доступным человеку сегодня, соединение с Творцом, и для того, чтобы Творец послал разум, знание Торы, и разум, и понимание, которое выходит из источников, которые вот называются Аба во имя, папа и мама. Эти источники соответствуют, они раскрываются во время этих праздников Рош ха-Шана, Йом-Кипур и Суккот. Это раскрытие, которое происходит в это время, в шаббат оно тоже происходит, но раскрытие, которое происходит вот в празднике, это раскрытие особое, в каждый праздник есть что-то свое, но это раскрытие Творца, который раскрывается человеку на том уровне, на котором он не раскрывается в будние дни. И поэтому соединение, такое серьезное соединение с Ашемом, которое может быть в Рош ха-Шана, Йом-Кипур и Суккот, в другие дни практически невозможно достигнуть даже самому высокому праведнику, потому что невозможно. Это раскрытие света, которое приходит в это время. И поэтому это одна из причин, что чтение этого псалма мы читаем весь Ходеш Элул. И это просьба Давида о том, чтобы, несмотря на то, что я как бы недостоин сегодня этого раскрытия, через более низкое раскрытие пошли возможности мне для того, чтобы это раскрытие я мог принять. И это, на мой взгляд, такая некая практически эпогея этого псалма. «Отец мой и мать моя, Господи, оставили меня, но Всевышний, Юткой и Вавкой, четырехбуквенное имя, примет меня. Научи меня Всевышним пути твоему и веди меня дорогой прямой из-за врагов моих». Пшада пашут, простое понимание, очень понятное, о чем идет речь. Давид ха-Мелех боится совершить какую-то авейру, поэтому просит Всевышнего Асьюта Дешмая, который связан со знаниями законов и знаниями пути, для того, чтобы враги, то есть Ситро Охра, не попались на его пути и так далее. В общем, это и есть просьба Давида в этом псалме. Я только, по-моему, забыл прочитать его на Лашон ха-Кодеш, это нехорошо. Он говорит: «Горейни Гашем Дракейха, научи меня Всевышним твоим путям, нахэни беорах мишор, оставь меня идти по пути прямому, ламан шарарай, ради шарарай». Он перевел из-за врагов моих, ну, ради моей прямости, моих шир, моей верности тебе. Вот, следующий пасук говорит, что не отдавай меня Всевышний, на волю врагов моих, ибо встали против меня свидетели лживые и дышат насилием». Здесь есть достаточно непонятное место в этом псалме, но вначале я на Лашон ха-Кодеш забыл его, как обычно, прочитать. «Аль титнени бенефеш царай, не дай меня, мою душу, моим врагам, кикам уби, они встали против меня, адей шекер, встали меня не они, а лжесвидетели, ваефав хамас, и выдувает на меня, дышит на меня насилием, злом» и так далее. Давид ха-Мелех, он... Его уровень – это, как уже много раз сказано, соединение с атрибутом Малхута к душе Всевышнего, которое понятие нефеш дек душа, понятие души святости. В клипе, в Туме, Всевышний создал Зен и Гидзе, одно напротив другого, есть понятие нефеш тумы, душа нефеш тумы. Поскольку все, что сделал Творец, он сделал одно напротив другого. И здесь он говорит «аль», «Титни бенефиш царай, не дай меня в душу моих притеснителей». То есть, чтобы, не дай Бог, не произошло так, что к душа вытеснила Давида, он просит, и он не попал бы в силу вот этой вот тумы. Почему такого можно бояться? Потому что встали против меня эдей шекер, лжесвидетели, и они свидетельствуют, дышат злом против меня». Кушья, которая здесь находится, трудность, она очень сильно на поверхности. Что как можно просить Акодыш Барагу, чтобы он не делал суда на основании лжесвидетельства? Когда мы говорим про суд человеческий, то понятно, что кто-то может обмануть человеческого судью, лжесвидетельствовать, и Псагдин будет неверный на основании свидетельства, которое является ложным. Но когда мы говорим про суд Всевышнего, где, в общем, свидетелями выступают поступки самого человека, который свидетельствует за него, как их можно назвать лжесвидетелями эд шекер? Но тайна этого состоит в том, что человек не бывает человека на земле, который никогда в жизни не согрешил и делал только добро. Поэтому силы клипы, которые вокруг, которые преследуют садика, когда видят, что произошел какой-то хет, какой-то изъян в человеке, какой-то грех, несмотря на то, что он достаточно легкий, они тут же обвиняют и просят, замышляют зло против этого человека. Авейра гареррет авейра, преступление влечет за собой преступление, и тут же начинается атака ситро-охра на человека, который сделал минимальную какую-то оплошность и минимальное зло. И в них всегда есть эмет, истина в том, что они видят и понимают и делают. Это всегда связано с какой-то истиной. Но поскольку они хотят преувеличить и из-за этой авейры сделать человеку сделать какое-то очень сильное зло, то это Давид ха-Мелех называет свидетельством лжи и дыханием насилия, дыханием вот лжи и антисвятости. Поэтому цадик, праведник в виде Давида, он молится Всевышнему и говорит: «Не дай меня, не позволь мне упасть вот в эту вот яму, которая мне готовится из-за того, что есть какие-то авероты, которые я делал, и, безусловно, эти авероты существуют, но сердце мое устремлено к себе Всевышний, поэтому те авероты, которые могут являться зацепкой против меня со стороны сил клипы, он просит Гакодыш Барагу, что оставить его на уровне, которым он был, и не дать ему опуститься до вот этого уровня, который называется более низким уровнем, и чтобы я удостоился видеть добро Всевышнего, Беэрец Хаим, на земле жизни. Это следующий пасук, который говорит: если бы не верил я, что увижу благо Господнее в стране живых. Пасук, который как бы так вот незаконченной формой написан. «Лулей гаиманте лирот батуви гашем беэрец хаим». Что бы было, если бы я не верил, что я не увижу добро, которое делает Всевышний в стране жизни, то есть внутри Эрец Исраэль. И последний пасук говорит: «Надейся на Всевышнего, мужайся, и будет сильным сердце твое, и надейся на Кодыш Брогу». «Кавэль гашем хазак ваймэц либеха кавэль гашем». Пусть ликовод надеется, направляет ко Всевышнему сердце, и пусть укрепляется сердце твое, и будь оно делает направление в сторону Всевышнего. Это последний пасук, которым завершается этот псалом, и Псалом говорит о том, что все праведники должны выучить из Давида Мелоха и постоянно находиться вот в этой гуще событий, направления, потому что это то, что ставит человека, даже когда на него приходят тысячи несчастий, что человек должен понимать, надеяться и, в общем, полагаться на то, что без всякого сомнения это его не уничтожит. И это то, что он говорит, «Кавэль Гашех, надейся, направляйся на Ашема, Хазак Ваэмец, укрепляйся в твое сердце, Вэкавэль Гашем, и снова надейся и направляйся к Гашему». Здесь трижды сказано три выражения, которые употреблены. Первое, что надейся на Всевышнего перед страданиями, перед несчастьем. Надейся на Всевышнего, что оно не придет. Это первое, что говорит нам Давид, и первое, что должен думать любой человек, который претендует на роль праведника. Я сейчас говорю, праведником называю человека и оставляю терминологию, у которой есть разные понимания. Это вопрос терминов. То, о чем говорится сейчас, это человек, который хочет служить Всевышнему. Первое, что ему надо надеяться на Ашема, в том плане, о чем мы сейчас говорим, не говорю сейчас о мицвот и так далее, ему надо надеяться на Всевышнего, на то, что страдания со стороны Ситроохра, испытаний к нему не придут. Второе, во время, когда эти испытания, да, приходят, потому что не бывает, чтобы не было их совсем, можно их очень уменьшить, сделать очень слабыми, но убрать на все 100%. Понятно. Все равно укрепляй свое сердце и укрепляй. И не отчаивайся от милосердия Всевышнего. И это сказано, говорят наши мудрецы, «Афилу херев, хада мунахи тальцаварейх», даже если острый меч над твоей шеей находится, над шеей человека, «алимно ацмейхами рахами», не исключай милосердие Всевышнего. То есть до последнего мгновения нужно думать о милосердии Творца и полагаться на него, и укреплять в этом свое сердце. Поэтому приходит третья вещь, и говорит третий иньян, удваивается, говорит, «Каве эль Гашем», «надейся на Всевышнего», что это надежда, что несчастье, которое уже пришло, не дай Бог, оно пройдет и принесет только раваха, только дополнительный успех, дополнительное расширение. Потому что, безусловно, сильная надежда на Всевышнего – это то, что помогает во все времена, как одному человеку, так и всему народу, который избран целиком Амисраэлю. Поэтому мы живем только тем, что мы полагаемся на Всевышнего. Благодаря этому мы могли как-то пережить все, что с нами произошло. И это должен делать каждый человек. И это то, о чем нас учит Давид Амелах в этом псалме. Что мы знаем, что в будущем придет Геула. И эта Геула – это освобождение от всего, что произошло, приход Машеха и так далее. Это происходит в награду за то, что мы надеялись, уповали на Всевышнего и не оставляли эту надежду в самых тяжелых вариантах. И об этом сказано, «Ваедатам киани Ашем, ашерлое вуши кавуй». И знаете вы узнаете, что я Всевышний, который не даст стыда тем, кто на него рассчитывал и надеялся. Тайна этого состоит в том, что Рафали возвращается к одной из своих любимых тем. Цадик, который пришел в этот мир для того, чтобы извлечь нецесот к душе искры святости и вытащить их из клипы. Он должен надеяться на Всевышнего, поскольку когда ты спускаешься внутрь клипы, для того, чтобы выполнить функцию, для которой ты пришел в этот мир, и вытащить оттуда к душу, ты должен очень сильно укрепить свое сердце, потому что ты находишься внутри клипы. И это не только страдания. Самое страшное – это не выдержать эти страдания. И человек не должен отчаиваться от милосердия Всевышнего из-за тех царот, которые приходят к нему в это время, со стороны всех страданий, которые идут. И также он не должен дать своему сердцу немножко подкиснуть так, скиснуть, превратиться в уксус. Из-за тех испытаний, которые приходят к человеку, оставить свое прилепление к Гошему, не дай Бог. Потому что многое, что находится в этом мире, большая часть этого мира, она показывает, что человек, который оставил Всевышнего, он живет лучше, ему классно, бандиты просто наслаждаются жизнью. А вот ты, кретин, который находишься внутри Торы, внутри мицвот, ты страдаешь, ты мучаешься и так далее. Поэтому это испытание, которое находится в сердце у каждого человека в том или ином виде. Человек должен толкнуть его от себя, выйти на тот уровень, что это вообще стало бы для него не просто не испытанием, вообще ничем. Это возможно, но это требует определенной очень большой работы. И поэтому это то, что сказано, укрепи свое сердце укреплением. Но дальше возвращается Давид Амелех и говорит, «Вэкавэль Гашем», и снова надейся на Всевышнего, что он вытащит тебя из этой клипы и возвратит тебя к твоему корню внутрь к душе, к как это было изначально, поскольку для этого созданы, в общем, весь Амисраэль, для этого создано понятие цадика, и это то, к чему мы должны стремиться. Таким образом, в общем, более или менее мы закончили этот псалом, и я думаю, что можно понять, почему именно этот псалом нам добавили наши мудрецы, те, кто установили, добавили его для того, чтобы молились в течение вот этих полутора месяцев, на самом деле почти двух месяцев, чтобы молились этот псалом два раза в день, потому что основная идея этого псалма, если ее сформулировать в двух словах, «Кавель Хашем Хазак Ваэмэц» – «Надейся на Всевышнего», «Укрепляй себя, укрепляй свое сердце и вновь надейся на Всевышнего». Это три лозунга таких, которые нам говорят, не знаю, не люблю слово лозунга, призыва, которые нам говорят, они связаны с тем, что весь этот мир устроен таким образом, что его нужно пройти только полагаясь на Всевышнего и надеясь на него. Особенно это актуально в дни суда, Рош ха-Шана, Йом-Кипр, Суккот. Все это разные раскрытия суда Всевышнего, которые происходят с нами. И вот это суть этого псалма. На этом мы с вами попрощаемся. И еще раз пожелание Кавель Гашем Хазак Ваэмэц. Всего доброго, до новых встреч в эфире и Шана Това, Ктива Вахатима Това.